Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картинки с выставки. Американское крыло «Метрополитен». Психология выборов. Беседа с Борисом Парамоновым. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Переводчик Тим Соргей. Самый богатый музей Америки, Нью-Йоркский Метрополитен, стал еще богаче. После грандиозной реконструкции открылось американское крыло Мета. Экскурсия по этим залам составит сегодняшний выпуск картинок с выставки. Конечно, и раньше все это висело в музее, но сейчас это 27 залов, которые заново реконструированы, собраны, описаны и дают законченное представление о американской живописи. По-моему, все вместе это создает такое впечатление, которое я бы назвал американской Третьяковкой. В сущности, мы можем увидеть всю историю Америки в ее картинах. И это очень любопытное путешествие, потому что начинается все с открытия Америки, когда приехали сюда голландские негоцианты и привезли с собой художников, рисовавших первые портреты голландских купцов. Потом появились более богатые английские купцы, которых рисовали английские художники. И, наконец, нечто своеобразное, а именно революционная живопись. Одна из главных картин американской живописи вообще. Вашингтон переправляется через Делавер. Это такая огромная картина, очень грандиозных размеров, крайне романтическая. И тут же одна из главных картин в американской истории – портрет Вашингтона работы Гилберта Стюарта. Этот портрет, который считался современниками необычайно похожим, передавал сходство с первым президентом страны, он стал самым знаменитым в истории Америки, и можно его увидеть на долларовой бумажке. После того, как закончился революционный период, началась мирная жизнь, американская живопись впервые открыла себя. И произошло это, когда Америка открыла свою любимую речку. И рекой это было не Миссисипи, как можно было подумать, после того, как мы начитались Марк Твена, а Гудзон. Гудзон тогда называли Рейном Америки. И там первые настоящие американские художники писали свои пейзажи в Кацкильских горах. Но дело в том, что замысел их был крайне своеобразный. Они хотели внести историю старого света в новый свет через пейзажи. В Америке, конечно, не было греков и римлян. Как же было их туда вставить? И вот для этого они изобрели пейзажную живопись, которая воспроизводила своего рода классические пейзажи, которые в Европе известны по картинам, скажем, Лорена. Но в Америке был свой пейзаж. Он был такой дикий, романтический, крайне загадочный, таинственный. И на этом материале американские художники сумели вырастить свой миф. Вот это вот нетронутой прекрасной природы, которая населена благородными дикарями-индейцами, и куда приходят белые для того, чтобы приобщиться вот той самой древней классической истории. И надо сказать, что именно вот Гудзонова школа и стала первой национальной школой Америки в живописи, и ее основатель, замечательный художник Томас Коул, в каждом американском учебнике есть его картины, он действительно создал целое направление в искусстве, к которому примыкают все пейзажисты. Америка того времени была страной, в первую очередь, пейзажей, и такой пейзажист, как Фредерик Чёрч, например, создавал монументальные, гигантские пейзажи. В Нью-Йорке, скажем, устраивались в середине 19 века выставки этого художника, где он выставлял одну картину. Она была подсвечена специальным образом, туда надо было платить за вход только чтобы посмотреть одну картину, и это был такой своеобразный театр живописи. После этого началась гражданская война, которая принесла в живопись трагические темы и картины батальные, в первую очередь, и вслед за тем Америка открыла художников, которые стали уже европейскими знаменитостями, такими как Уинслоу Хомер, Томас Икинс, филадельфийский художник, который был, ну, что-то вроде нашего Перова, Джон Сарджент, которого можно сравнить с Репиным, и первые американские импрессионисты, которые уже из Парижа привезли новую технику. Это Мари Кассат и особенно Чайлд Хассам. Человек невероятной продуктивности, который создал тысячи картин, они есть во всех музеях Америки, Его картины крайне любопытны, потому что они передают дух времени. Ведь импрессионисты и старались передать мгновение, увековечить его. Среди тех картин, которые выставлены в Метрополитен, на мой взгляд, особый интерес вызывает картина, посвященная Первой мировой войне. В это время на Пятой авеню вывесили флаги всех воюющих держав Антанты. И он создал пейзаж из флагов. Это была, с одной стороны, политическая картина, которая призывала к войне с Германией. Но, с другой стороны, это было крайне живописное полотно, которое, на мой взгляд, очень здорово укладывается в идиомы импрессионистской живописи и создает какой-то такой приятный американский нюанс в ней. И, наконец, заканчивается очень уместно вот вся эта ретроспектива американской живописи Уистлером, моим любимым американским художником, который я бы сравнил с Серовым. Интересно, что Джеймс Уистлер, который родился в 1834 году в Массачусетсе, вырос в России. Его отец был известным инженером-железнодорожником, и он строил вот ту самую Николаевскую железную дорогу знаменитую, о которой писал Некрасов. И в России Джеймс, как ни странно, выучил не русский, а французский язык и посещал Академию художеств. После этого он вернулся в Америку, учился в Вестпойнте, но его выгнали за двойки по химии. Так он потихонечку стал заниматься живописью и создал, по-моему, самую своеобразную школу. Она примыкает к импрессионизму, но на самом деле он не был импрессионистом и считал, что вся идея рисовать на пленэре просто глупость. Он был музыкантом от живописи, и его опусы, он сам их называл симфониями, это были симфонии из цвета. И мне кажется, что Уистлер — это вот этот тот момент, где американская живопись достигла своего рассвета, и после этого у нее началась та же судьба, что у всей западной живописи. Но что мне больше всего понравилось после моей экскурсии, это то, что все это напоминает русскую живопись. Примерно в одно и то же время появились на арене американское и русское искусство, и мы находим массу параллелей, потому что то, что казалось нам исключительно русским явлением, как передвижники, скажем, на самом деле было в каждой стране XIX века, в том числе и в Америке, и в Германии, и во многих других странах. И поэтому мы все время видим как бы знакомых. Хотя должен сказать честно, что если сравнить, то русский все-таки лучше. Соломон, а как вам американская живопись?
Я совершенно согласен с вашими сравнениями. Для меня тоже наиболее интересной и примечательной фигурой в американской живописи является Уистлер. Мне нравится Саржент тоже. Я нахожу тоже параллели существенные с передвижниками. Единственное, что я, может быть, скажу, это что если американца спросить, то он отдаст предпочтение своей национальной школе перед передвижниками. И здесь, может быть, дело в том, что мы все-таки выросли на передвижниках и не прониклись, видите, Саша, отвращением к тому, что в нас впихивала школа и все абсолютно печатные издания кругом, то есть нельзя было повернуть головы, включая конфету, чтобы не увидеть на ней утро в сосновом лесу.
Именно поэтому написал книжку о передвижниках и назвал ее «Фантики».
Вот видите, но в нас такое насильственное внедрение передвижнической живописи, которая была объявлена венцом совершенства в Советском Союзе, как вы помните, все-таки не выветрило любопытство к ней и умение найти в ней привлекательные не только психологические моменты или социальные, но также и чисто живописные, потому что, в конце концов, если посмотреть на такого блистательного мастера, как Федотов, там в первую очередь, что привлекает Федотове, это игра и работа со светом, с композицией, и он ведь создает часто очень причудливые, загадочные даже работы, которые гораздо шире тех анекдотических сюжетов, которые лежат в основе некоторых картин Федотова.
Знаете, что еще отличает американцев от русских, и что у них чисто специфическое, это, конечно, Запад. И один из залов этой экспозиции, как и называется, West.
Дикий Запад, да.
Да, это Дикий Запад, и там в первую очередь не картины даже, а скульптуры Ремингтона. Это был замечательный мастер бронзы, который создавал целую эпопею бронзовых ковбоев.
А ему, может быть, параллелью в России является Лансере?
Мне кажется, что он более реалистически работал, и он знал, что он хотел изобразить. Он хотел изобразить вестерн. И это, собственно говоря, именно это он и сделал. И все его работы, они очень выразительные и в то же время кинематографичные. Например, «Умирающий индеец». Вы чувствуете, что это финал фильма. То есть я могу представить себе, что создатели вестернов
ориентировались на работу Ремингтона. Да.
Интересно, что именно он был любимым художником Рейгана. И Рейган поместил в Белый дом несколько скульптур Ремингтона. Когда Клинтон пришел в Белый дом, то он повесил картину Де Кунинга, которая называлась «Номер 5», изображала белым по белым такие кляксы. Вкусы были разные у республиканцев и демократов. Но так или иначе, главное в американской живописи 19 века, то есть тот самый век, который был и для русской живописи таким важным, конечно, был пейзаж, потому что Америка была страна нетронутая, девственная. И, как говорил Эмерсон, именно сама девственность природы должна диктовать Америке ее законы, ее нравы, ее этику, потому что природа была ее учителем. Именно поэтому пейзаж играл такую подавляющую, огромную роль в истории американской живописи. Но как же обстоят дела с музыкой? Ответа на этот вопрос мы посвятим продолжению нашего выпуска «Картинки с выставки».
Прошу вас, Алман. В американской музыке пейзажный элемент тоже очень силен, что любопытно, учитывая, что ведь музыка – это, в конце концов, не описательное искусство. Но без пейзажей всю историю американской музыки себе невозможно представить. И, конечно, когда говоришь о пейзаже в американской музыке, то первым на ум приходит имя американского композитора Аарона Копленда.
Ну, конечно, «Весна в Апалачах» –
это классика пейзажная музыки. Но я решил обойтись на сей раз без Копленда. Именно вот оставить вот эту самую, может быть, значительную здесь фигуру в стороне. О Копленде еще у нас будет возможность поговорить. А здесь я хотел бы показать менее известные произведения вот в этом вот жанре. И начнем мы как раз с очень крупной фигуры. Может быть, по-своему, более крупной фигуры, чем Копленд. Человека, который на сегодняшний момент является общепризнанным отцом американской музыкальной школы, своеобразной, независящей от европейской традиции. Это Чарльз Айвс, композитор, который родился в 1874, а умер в 1954 году, то есть как бы, родился вообще в одну эпоху, а умер в совершенно уже другую. К нему можно возвести огромное количество различных музыкальных инноваций, там и политональность, и коллажи, и полистилистика, то есть цитаты из каких-то других произведений, чисто постмодернистский прием. Это и серийная техника, это использование кластеров, то есть вот таких гроздев созвучий, микротональности. Все абсолютно, быть может, что вошло в слова музыки 20 века, так или иначе было предвидено Айвсом, и в этом смысле он уникальная фигура. При том, что ведь он же не был как бы профессиональным композитором в традиционном значении этого слова. Его профессией был бизнес, причем бизнес страховой. Он был основателем крупной страховой компании и большим специалистом в этой области.
Вы знаете, это ведь не такое редкое дело. Уоллес Стивенс, крупнейший, может быть, поэт 20 века, тоже американский поэт, тоже был страховым агентом, и не просто агентом, а он был крупнейший авторитет в страховом деле.
И Айвс как бы занимался композицией, это то, что здесь называется, как воскресный художник, то есть свободное от работы время. Но занимался он с юности, и он был очень плодовит, и писал и симфонии, и симфонические произведения, произведения для хора, квартета, огромное количество песен. Но он перестал сочинять где-то в начале 20-х годов вообще. А признание к нему пришло как композитору довольно поздно, совсем поздно, я бы считал. Он получил Пулитцеровскую премию в 1947 году за свою третью симфонию. И как бы с этого момента уже являлся вот таким общепризнанным отцом-основателем вообще того, что можно считать национальным. Национальной американской музыкой. Вот такой вот типичный американский оригинал. И его любимыми пейзажами, конечно, являлись новоанглийские пейзажи, которые в его представлении как-то смыкались с такими условными мистическими пейзажами. Причем вот эту проблему преображения пейзажа из реалистического в мистический он решал по-разному в разное время. Вот я хочу показать один из ранних его опусов, 1884 год. На слова малоизвестного поэта Роберта Лори, вообще вкус у Айвса в отношении выбора слов был такой довольно сомнительный. И он часто сочинял песни на собственные, вполне доморощенные стихи. Вот такая песня, она называется «At the River», «У реки», в оркестровке мастера современной американской музыки Джона Адамса, где вот проводится некая параллель такая между пейзажем новоанглийской реки и каким-то таким уже условным мистическим пейзажем со словами «Соберемся у реки, прекрасной реки, которая течет у трона Бога. Исполняет Дон Апшел, оркестр под управлением Джона Адамса, лейбл «Non Such».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А теперь я хочу показать более поздний образец пейзажной лирики Чарльза Айвса. Это его второй квартет струнный, который имеет такую программную подоплеку, как бы изображена философская дискуссия четверки друзей, причем подразумеваются конкретные персонажи, знакомые Айвса. А в финале вот эти четверо друзей, после того, как они уже закончили свою философскую дискуссию, взбираются в горы, чтобы узреть там твердь земную. И вот эта часть, она так и называется «Зов гор». И, конечно, там отражены вот идеи чрезвычайно милых сердцу Чарльза Айвса трансценденталистов американских, Эмерсона в первую очередь, который был источником вдохновения постоянным для Айвса. Эта музыка уже совершенно другого характера, романтическая, с таким ясно выраженным мистическим оттенком. Ты чувствуешь, как эта музыка как бы тебя приподнимает и приближает к небу и приближает ко всем идеям, которые были для Айвса с этим небом, с этой твердью земной связаны. Финал квартета номер 2 в исполнении лучшего американского квартета Эмерсон, лейбл Deutsche Grammophon. Еще о двух композиторах, которые писали американскую пейзажную музыку, я хочу рассказать. Мне посчастливилось с ними, с обоими быть знакомым. Первый из них – это Вирджил Томпсон, который был, быть может, лучшим в истории американского музыкального искусства критиком. Он родился в 1896 году, умер в 1989 году. Я посещал его в отеле «Челси», где он жил. Мы с ним там беседовали и о современной музыке, и о русской музыке, и о Шостаковиче, к которому у него было чрезвычайно амбивалентное отношение. Вирджил Томпсон в 1936 году сочинил музыку к очень важному для того времени документальному фильму под названием «Плуг, который вспахал долину». Его сделал Пер Лоренц, видный кинокритик. Он убедил федеральное правительство, которое тогда возглавлялось, как мы знаем, Рузвельтом, и в ходе была вот эта его знаменитая рузвельтовская программа «New Deal», что нужно сделать фильм в поддержку государственной программы помощи семьям в зоне природных бедствий. И одним из примеров вот такого природного бедствия были великие прерии, в которых после того, как они были вспаханы, образовалась зона суховеев страшных, которые принесли неисчислимые бедствия тем фермерским семьям, которые жили в этом районе. Фильм получился очень интересным, поэтичным на текст самого Лоренца. Джеймс Джойс говорил, например, что это лучшая проза, которую он вообще читал за последние 10 лет. Так он высоко оценил его. И с кинематографической точки зрения он был оценен очень высоко. В 1938 году в Венеции на кинофестивале он получил премию как лучший документальный фильм, обойдя пресловутую «Олимпию» Лени Рифеншталь. А учтите, что это 1938 год, в Венеции это фашистское государство. И тем не менее, там американский фильм «Защита демократических ценностей» побил фильм, который являлся как бы визитной карточкой нацистской идеологии. И немалую роль в этом сыграла музыка Томпсона. Коплин говорил, что это простая, открытая эмоциональная музыка. Это урок, как надо представлять и показывать американский пейзаж. И вот фрагмент из этого фильма, который так и называется «Пастораль». я сейчас покажу, исполняет оркестр под управлением дирижера Анхела Гил Ардонеса, лейбл «Наксос». И последний автор сегодня – это Эли Сигмейстер, который родился в 1909, а умер в 1991 году. Он был человеком чрезвычайно левых воззрений, членом Американской коммунистической партии, очень симпатичный человек, с которым, с которым мы тоже по-дружески дебатировали. Опус этот, фортепианная сюита под названием «Воскресенье в Бруклине», он сочинил в 1946 году. И один из фрагментов этой сюиты называется «Проспект Парк». Это знаменитый, популярный парк в Бруклине.
Да, там находится, например, зоопарк, библиотека, там ботанический сад рядом. Это то место, где гуляют все бруклинцы, в том числе огромное количество русских, которые облюбовали Бруклин для своей жизни. Так что это знакомое место для русской Америки.
И вот этот Проспект Парк прозвучит в исполнении пианиста Кеннета Болтона, лейбл «Наксос».
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Психология выборов. Беседа с Борисом Парамоновым». «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. Переводчик Тим Соргей.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В центре украинского города Чернигов в понедельник был обезврежен предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство. Ряд европейских лидеров отменили визит на Украину в связи с растущей обеспокоенностью условиями содержания в исправительной колонии украинского экс-премьера Юлии Тимошенко. В подмосковном городе Жуковский задержанных в понедельник двух защитников Цаговского леса отпустили. Как сообщил активист компании «В защиту Цаговского леса», задержанные утверждают, что полицейские избили одного из них. По словам представитель Главного управления МВД по Московской области Евгений Гильдеев опроверг сообщение об избиении одного из задержанных в Цаговском лесу. В Москве 1 мая состоится акция протеста левых сил с участием КПРФ, Левого фронта, а также анархистов. В профсоюзной первомайской акции в Москве ожидается участие около 100 тысяч человек. В целом во всероссийской профсоюзной акции 1 мая будут участвовать около 2 миллионов человек. Об этом заявил лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники сообщили о третьем за понедельник взрыве в городе Идлиб на северо-западе Сирии. Первые два взрыва произошли у здания службы безопасности. Жертвами этих нападений стали не менее 20 человек. На северо-востоке Нигерии не менее 5 человек погибли в результате теракта на пути следования полицейского конвоя. Вице-президент Ирака Тарик Аль-Хашими обвиняется в причастности к убийству 6 судей и других преступлениях. Об этом сообщил представитель иракского правосудия.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Психология выборов». Беседа с Борисом Парамоновым. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Переводчик Тим Соргей. Президентская кампания в Америке выруливает к финалу. Победы Митта Ромни на праймерис оставляют его наедине с Обамой. И это значит, что все лето Америку ждет ожесточенная война двух партий, двух мировоззренческих установок. Эта борьба и есть постоянная сущность американской демократии, но выборы делают ее яркой, наглядной и после президентских выборов в России особенно актуальной не только для Америки. Сегодня мы пригласили в студию философа «Американского часа» Бориса Парамонова, чтобы, выйдя за круг текущей политики, поговорить о том, как на выборах сказывается специфический характер национальной культуры.
Что и говорить, разные кампании. И главная разница – в Америке предвыборная борьба ведется открытая и свободная, а в России известна какая – игра в одни ворота. Президент не выбирался, а назначался, причем сам себя назначил. Но это внешний слой проблемы. Обстоятельства, так сказать, механические, а не органические. Вопрос самый интересный – какова органика, органическая культура Америки и России, как они сказываются в их политической жизни? И тут нужно сказать, что американская политическая культура изначально плюралистическая, скорее даже, скажем так, дуалистическая. Известно, что есть республиканцы и демократы, что первые ориентированы скорее консервативно, а вторые либерально. Это, вообще-то говоря, весьма неточно. Не всегда так было. Республиканцы, например, вели войну за освобождение негритянского населения от рабства, то есть выступали куда как либерально. А демократы-южане рабство защищали.
Ну, конечно, Авраам Линкольн был республиканцем, о чем всегда напоминает избирателям эта партия.
А сейчас вроде бы наоборот. Демократы активные либералы, но приглядитесь, и вы увидите, что их либерализм сильно окрашен патерналистской тенденцией. Это демократы выступают за welfare state и за всяческие социальные программы. Строят предохранительные сети, страховочные в самом широком смысле слова учреждения. Социальное страхование, например, как раз демократы придумали и провели во времена Франклина Рузвельта. А этот патернализм демократов идет от старого патриархального рабовладельческого юга, где хозяин был не только эксплуататором рабского труда, но и, так сказать, отцом-благодетелем. Кстати, так и в России было во времена крепостного права. Помещик обязан был кормить крестьян в случае неурожая и голода. Тогда как у нынешних консерваторов, республиканцев, изначальный пафос – индивидуализм, опора на собственные силы, на собственную инициативу, экономическая свобода, принцип манчестерского капитализма, лазар-фер. Они и афроамериканцев хотели сделать свободными людьми, то есть независящими от рабовладельцев, которые были и работодателями. Предельная идея здесь – каждый должен быть своим собственным работодателем, создавать собственный бизнес.
В реальности это не совсем так. Я, например, не понимаю, как республиканцы, настаивая на автономной личности, берутся регулировать аборты. И, тем не менее, обрисованный вами идеал и есть американская идея, да и американская мечта тоже.
Верно-то верно, но и в таком повороте это противостояние не совсем точно. Реальность еще сложнее и запутаннее. И тут я бы хотел поговорить о важной американской книжной новинке. Книги Джонатана Хейта «Справедливый разум. Почему хорошие люди расходятся в политике». Политики и религии. Хейт, профессор университета Вирджинии, специалист в области социальной психологии, причем политически сам себя определяет как активного либерала. Но в своей книге он продемонстрировал, что спектр консервативного мышления и, главное, консервативных эмоций гораздо богаче и во многом точнее, чем соответствующие установки либералов.
Такое изначальное разделение очень давнее. Герцен, которого мы столь часто вспоминаем в связи с юбилеем, писал, что исходный импульс одной партии – скупость, а другой – зависть. Это, конечно, упрощение, но не такое уж простое. Недавно провели эксперимент. Студентам показывали фотографии незнакомых людей, и они могли по лицам отгадать партийную принадлежность. Не всегда, но часто. Значит ли это, что разделение либералов и консерваторов проходит по линии разум-чувство?
Своеобразие трактовки разума у Хейта в том, что самому разуму не следует безоговорочно доверять. Он пишет, что разум, рациональное мышление, нужно сравнивать не с беспристрастным судьей, выносящим объективно сформулированное решение, а с адвокатом, доказывающим правоту и правдивость своего подзащитного. То есть у всякого разумного, рационального построения есть некое априори. Аргументы разума привлекаются для того, чтобы доказать заранее выбранную точку зрения, предпочтения, усвоенные инстинктивно ценности. Вот забавные тесты, предлагаемые автором. Задайте человеку какой-нибудь дикий, сумасшедший вопрос. Ну, скажем, можно ли совершить сексуальный акт с мертвой курицей? Хейт говорит, что всякая инстинктивная реакция будет отрицательной, а если подключить разум, то начнется казуистика. То есть инстинкт, если не знает истины, то дает правильную эмоциональную ориентацию, а это куда важнее.
Но тут можно поспорить, ведь инстинкт всякого живого существа, он и есть инстинкт, то есть именно животное влечение. Моральную ориентацию дает система принятых в обществе норм.
Совершенно верно. Об этом и идет главная речь у Хейта. Самое важное в том, что автор вместе с его коллегами, проводившие соответствующие исследования, определили спектр таких ориентаций. Забота, справедливость, свобода, авторитет, святыня. Вместе с этими принципами Хейт называет соотносящиеся с ними темы божественность, общность, иерархия, традиция и упадок, деградация. И вот тут возникает тема, непосредственно относящаяся к политике и политической культуре, будь это простая дискуссия или президентские выборы. Человек, которого вы оспариваете или стараетесь убедить, не есть изолированный субъект. За ним всегда стоит некая общность, семья, общественный слой, даже, скажем, армия. Человека нужно рассматривать в этой его принадлежности, в этой его конкретности, то есть сращенности с некими надиндивидуальными структурами, потому что его ценности ими, этими структурами и определяются.
Скажем, старших нужно уважать, иерархию соблюдать. Это консервативная установка.
Да, и поэтому консерватор считает, допустим, что велфер-стейт и феминизм подрывают ответственность человека и святость семейного очага. Возвращаясь к политике, убеждая человека, оппонента или избирателя, нужно обращаться не к разуму его, не к рацио, а учитывать его отношение к разного рода сверхличным образованиям. И еще интересная таблица у Хейта – распределение моральных установок по политическим позициям. Он говорит, что консерваторы опираются на 6 моральных основоположений – вера, патриотизм, доблесть, целомудрие, закон и порядок. Тогда как у либералов в подавляющем большинстве только 2 моральные ориентации – забота о человеке и личная свобода. То есть кругозор консерваторов шире либерального кругозора, и как раз в моральном отношении, а не просто в плане рациональных убеждений. Это чрезвычайно интересный и неожиданный вывод для либерального человека, которым, не обинуясь, называет себя Джонатан Хейт.
Но если консервативные убеждения шире и богаче либеральных и присущи американцам как таковым, американской глубинке, толще, корням травы, как говорят в Америке, то почему все же соотношение политических позиций и предпочтений примерно одинаковое? В принципе, всегда идет борьба на равных.
А вот тут и сказывается динамика американской жизни, историческая ее трансформация. Нынешние либералы завоевывают сочувствие и голоса избирателей не столько своей приверженностью к индивидуальной свободе, сколько патерналистской установкой. К заботе о человеке, готовности взять на себя, то есть на власть, на правительство, эту заботу. Вот это самый welfare state. В Америке все больше людей, готовых принять такой порядок жизни. Это результат громадных демографических сдвигов. Того же порядка, что и в Европе.
Возможно ли применить выводы Хейта к российской ситуации?
По шкале, предлагаемой Хейтом, Россия страна консервативная, народ консервативный и, следовательно, обладающий тем широким эмоционально-моральным горизонтом, который присущ старой доброй Америке. Однако Россию никак нельзя сравнивать ни со старой, ни с новой и вообще ни с какой Америкой. Все российские беды, российское зло проистекают от вопиющего недостатка либеральных ориентаций, прежде всего неуважения к свободе и достоинству человека. Нечувствие репрессивного порядка как зла. А консерватизм достоин сколько угодно. Тут и уважение к иерархии, государству, порядку, хоть и к армии. А вот при отсутствии одной единственной либеральной добродетели, любви к свободе, все прочие добродетели не работают, даже не создают никакого порядка.
То есть книга Джонатана Хейта явно не для России?
Тут трудность в том, что Россия сейчас в некой переходной стадии, когда уж точно старый порядок разрушен, а новый еще не сформировался. Но если говорить не о нынешнем положении, а о русских, что ли, архетипах, то во благо ли были эти самые консервативные добродетели? Поговорим о русском прошлом, о фундаментальных культурных ориентациях России. Я вот недавно в связи с 200-летием Герцена тоже перечитывал былое думы, и там Герцен приводит письмо к нему Карлайля, написавшего, что русский народ обладает великой добродетелью покорности. Много ли добра, не говоря уже о пользе, принесла русскому народу эта добродетель? Вопрос в том, что в русском прошлом мешает русскому настоящему, русской жизни вообще? Я бы сказал, отсутствие в русской духовной истории религиозной реформации. Бердяев писал, что главная проблема России – нерешенность вопроса о культуре на почве православия.
Так разве не было в России православной культуры, которой так восхищался, например, Константин Леонтьев?
Иконопись и храмовая архитектура, пришедшая из Византии. Все остальное оттуда не к добру, а к худу. Византия – это принципиальный застой. И как раз поэтому ее восхвалял Константин Леонтьев как исключительную меру против либерально-эгалитарного прогресса, этой, по его мнению, чумы. Была еще одна традиция – церковная словесность, богослужебные тексты, помимо канонических, всякого рода акафисты. Но это была тупиковая линия. Она перестала быть культурно значимой, хотя еще у Чехова есть воспоминания о красоте богослужебных текстов. Вспомните рассказ «Святой ночью». Но этот культурный слой уже не мог конкурировать со светской литературой, в России, как известно, достигшей чрезвычайной высоты. Русская культура, словесная культура в первую очередь, секуляризовалась, обмерщилась. Впрочем, процесс секуляризации был всеобщим.
А нельзя ли сказать, что великая русская литература отчасти заменяла религиозную культуру и несла в себе изначальный православный заряд? Ведь это общая точка зрения. Вы ее не разделяете?
Да, много было охотников говорить в таком духе, особенно Достоевский усердствовал. Но ему ни в коем случае нельзя верить на слово. Он и сам православным не был по духовному типу. Его духовный тип скорее католический. Его гениальная диалектика напоминает об инквизиции, об иезуитах. Настоящее исповедание веры у Достоевского – легенда о великом инквизиторе. Это то, что думал он сам и боролся с этим, потому и проецировал вовне. Его подчеркнутая нелюбовь к католицизму – это замаскированная самокритика. Он вроде Шатова – не верую, но буду веровать. Он понимал, что христианство не может быть культуротворческим принципом, оно сверхкультурное. И тогда получается, что не только на основе православия не решена проблема культуры, но на почве христианства вообще нерешаема.
А как же тогда католический Запад, создавший великую культуру?
В основе западной культуры лежала античная традиция того, чего не было в России. Отсюда же правосознание родилось, уважение к закону, от римского права. А христианская персоналистическая установка в Ренессансе приобрела богоборческие черты. Это хорошо объясняет Лосев в «Эстетике Возрождения». Вообще, о католицизме самое правильное суждение – это христианство без Христа. Бесспорно, что на Западе было христианское искусство, живопись, готическая архитектура, Джотто – христианский художник. Но это роднит Запад с Византией, мозаика Равенны – чистая Византия. Но культуру нельзя свести к искусству. Наука, государственное строение, правовой порядок – вот культурные системы, первоочередно важные для построения цивилизованного общества. Христианство важно, скажем, для спасения души, а не для построения общества. Я бы даже сказал, что русские до сих пор остаются сущностно-христианским народом, как раз в этом качестве незаинтересованности в цивилизационном строе жизни. Или скажу так, не сознание русское, а подсознание христианское – это готовность пострадать. Тут инстинкт такой – пострадаешь, значит спасешься. Завороженность русских Иваном Грозным и Сталиным – это некая провокация. Они видят в них спасителей, взявших на себя грехи мира, а причиняемые ими страдания – как вернейший путь к спасению. главная либеральная ценность, как мы сегодня увидели на примере книги Хейта, пафос свободы, борьба с репрессией и угнетением человека. И вот этого пафоса нет в России. Резюмирую для ясности. Русский христианский народ, но само христианство предмет обоюдоострый. Блок это лучше всех понимал.
Вы говорите о поэме 12?
Не только. Весть о сжигающем Христе – одна из констант его поэзии.
Борис Михайлович, все это не только пессимистично, но и не так уж убедительно. Решусь напомнить, что нельзя забывать другую, европейскую Россию. Но ведь была же в России заметная и яркая традиция западничества, европеизма. Тут хоть Петра Первого вспомнить. Лотман в спорах, вроде нашего, всегда называл его «Петр, извините, великий». Но нам хватит и Пушкина, европейца пар экселянс. Да и сегодня, как мы видели этой зимой, в России сколько угодно людей готовых бороться за нормальную цивилизованную жизнь. Может быть, как вы говорите, история – это диагноз, но она не приговор.
Вот с этим я полностью согласен.
Волга, 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 стрим, all the river broad and deep, Ida, da, Ida, Ida, da, Ida, once more a boy.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня я с особой радостью представляю традиционного для американского часа необыкновенного американца, потому что это словист Тим Соргей. Он перевел на английский чрезвычайно важную книгу, которая представит американским читателям, привыкшим читать о российских безобразиях, другую Россию. Речь идет о книге «Ложится мгла на пыльные ступени» Александра Чудакова. О ее достоинствах говорит и тот факт, что ее выбрали лучшим букеровским лауреатом десятилетия. Куда важнее, впрочем, что Чудаков написал глубоко патриотическую книгу, которая заставляет читателя гордиться русским человеком, русским интеллигентом, способным построить достойную и красивую жизнь вне зависимости от зверского режима. Это душеподъемное чтение, особенно сейчас. К тому же от книги нельзя оторваться, и я с нетерпением жду, когда она станет доступной и англоязычным читателям, благодаря труду героя очередного очерка Владимира Морозова.
Тим, скажите, как правильно произносится ваша фамилия?
In English, I pronounce it Sergey.
По-английски она звучит как Сергей, но люди произносят Сергей. Если посмотреть в телефонную книгу, то вы найдете там и других людей с такой же фамилией, которые пишутся точно так же. Как те другие не знаю, а Тим Сергей для меня Тимофей Сергеев. Моя родня по отцу русского происхождения. Мой дед Борис Петрович Сергеев был белым офицером и летчиком-инструктором. Он бежал из России то ли в 19-м году, то ли в 1920-м. Сегодня я говорил с отцом по телефону. Он в который раз рассказал мне старую семейную историю о том, что большевики приговорили моего деда к смерти. И он уже приготовился умирать. Но как-то так получилось, что его охрана просто исчезла. Видимо, дезертировала. И не заперла дверь камер. Дед бежал. Скрывался в Петербурге. Похоронил там последних своих родственников, которые умерли от тифа. Потом из Петербурга он вместе со своей бывшей служанкой перешел на лыжах тающий лед Финского залива. А без служанки никак не мог. Дворянство. По семейной легенде, у деда с этой служанкой был роман. Она была из Финляндии, и они отправились туда к ее родственникам. В Финляндии она и осталась. А дед как-то добрался до Америки и стал автомобильным инженером. Сумел ли ваш дед увезти что-нибудь на память из России? Он унес очень немногое. Например, свою скрипку. Она до сих пор цела, и на ней играет мой отец. Ему 88 лет, и он играет в оркестре в своем доме для престарелых в штате Огайо. Тим, вы перевели на русский книгу Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Почему вы выбрали для перевода именно эту вещь? Я выбрал этот роман, потому что у меня сложились дружеские отношения с супругами Чудаковыми. Я познакомился с Мариэттой Омаровной в 1987 году, еще когда был студентом Пушкинского института русского языка. Мой профессор из Мичиганского университета дал мне рекомендательное письмо. Потом я встретился с Александром Павловичем Чудаковым. Мне очень понравилась его книга. Необычно позитивное, без горечи отношение к советскому опыту, словесная живописность. И я подумал, что перевести эту книгу будет, хотя и сложным, но увлекательным делом. У Чудакова масса редких слов, которые относятся к разным ремеслам. Каково пришлось вам с такой лексикой? Мою задачу упрощал интернет. В сети можно найти массу сложных и редко употребимых слов, которых нет в обычных словарях. За год скот, замполит, ветвистая пшеница. Тим, давайте попробуем дальше говорить по-русски. Скажите, как вы перевели, например, такие первые, такую брань, да чтоб его бабушка ежа против шерсти родила?
По-английски я вам сейчас прочту. May his grandmother give breech birth to a hedgehog. Вот breech birth — это как раз соответствует трудности положения против шерсти.
А как перевести «загиб Петра Великого» — длинный поток самой изощренной брани?
Само название никак не переводится. За этим целое исследование. Надо просто выяснить, что это было за произведение словесного искусства. У меня идет сноска. Во многих местах приходится прибегнуть к сноскам. Много таких моментов, которые вот, без фоновых познаний из области русской культуры и истории мало что поймет читать.
Those were the days, my friend, we thought they'd never end.
Многие бытовые реалии, которые описывает Чудаков, давно ушли из российской жизни. В тексте полно скрытых и явных цитат. Чтобы их понять, надо знать русскую литературу. Мне кажется, даже в России эту книгу поймут далеко не все. А на кого же рассчитан ваш английский перевод?
Ну, перевод рассчитан на образованного, но не на словиста. Я поэтому вот раскрываю столь многие скрытые цитаты, скрытые аллюзии, я даю пояснение в конце книги. Нет указаний на самой странице. Наш язык очень этого дела не любит, поэтому я все положил в конце, и пусть они все там идут по порядку. Если там было загадочное место, то, пожалуйста, посмотрите, поинтересуйтесь, в конце будет или не будет пояснение. Скорее всего, будет. Я рассчитывал на среднеобразованного читателя. И дай бог, чтобы он заинтересовался вот бытом российского общества, советского общества 30-х, 40-х, 50-х и 60-х годов.
Мы, россияне, считаем одним из наших национальных приоритетов умение ругаться. Что, мол, у нас матерная лексика богаче и ярче, чем в других языках. Вот вы лингвист. Скажите, насколько мы правы в этих своих претензиях?
Вы очень правы. Я должен вам сказать, я не могу состязаться с вами именно по этой части, поэтому умею материться. Это у вас от Бога. Вот эта известная приставка, не приставка, морскими из трех букв. А вы столь многое можете выразить с помощью этой морфемы, что просто диву даешь.
Но вернемся от матершины к высокой поэзии. Известно, что название книги «Ложится мгла на старые ступени» взято из стихотворения Блока. Я в нем помню только одну строчку «Бегут неверные дневные тени». А вы помните?
«Бегут неверные дневные тени, высокий внятен колокольный зов, озарены церковные ступени, их камень жив». И ждет твоих шагов. Ты здесь пройдешь, холодный камень тронешь, одетый страшной святостью веков. И, может быть, цветок весны уронишь, здесь, в этой мгле, у строгих образов. Растут невнятно розовые тени, высокий внятен колокольный зов. Ложится мгла на старые ступени, я озарен. Я жду твоих шагов. A gloom descends upon the ancient steps. I am aglow. I wait to sense your tread.
Английский перевод книги Александра Чудакова, который подготовил мой собеседник Тим Сергей, удостоен поощрительных грантов от Международного пен-клуба и Американского национального фонда искусств. Опубликована пока только первая глава в сетевом журнале Words Without Borders. Тим Сергей преподает в университете штата Нью-Йорк в городе Олбани. Вместе с женой и двумя сыновьями живет в деревне Ист Гринбуш в небольшом фермерском доме, который достался ей от родителей. Его кабинет забит русскими книгами и дисками с русскими фильмами и песнями.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Борис Парамонов, Владимир Морозов и Тим Соргей. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик и вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства? Белый всадник скачет по бескрайней степи. Это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо огромное.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.